Глава 10. О человеческом.
«Как много страстей», — сказала Аполлин Сюзанне, когда они шли по улицам Ливерпуля. На складе Гилкрайста они не нашли ничего. Их встретили подозрительными взглядами, и они быстро удалились, пока не начались вопросы. Аполлин потребовала, чтобы ей показали город, и двинулась вперед, полагаясь на собственное чутье. Она направлялась в самые многолюдные места, какие только могла отыскать. Тротуары были запружены торговцами, детьми и зеваками.
«Страстей?» — переспросила Сюзанна.
Это было не то слово, которое первым приходило на ум среди грязной улицы.
«Повсюду», —
подтвердила Аполлин. «Разве ты не видишь?» Она указала на щит с рекламой постельного белья, где изображалась пара любовников, пребывающих в Истоме после соития. Рядом реклама автомобиля восхваляла совершенные линии, воплощенные в плоти и стали.
«А вон там еще!»
— Аполлин указала на рекламный плакат дезодорантов, где змей искушал очаровательно нагих Адама и Еву, обещая обеспечить им уверенность в обществе.
«Здесь настоящий бордель!»
— заметила Аполлин с явным одобрением. Только теперь Сюзанна осознала, что они потеряли Джерику. Тот шел в нескольких шагах позади женщин, с тревогой наблюдая парад человеческих существ. А теперь он исчез. Они вернулись по собственным следам, пробившись через толпу прохожих, и обнаружили Джерико перед магазинчиком, где давали видео на прокат. Он был заворожен стоящими в ряд телевизорами. «Это пленники?» — спросил он, не сводя глаз с говорящих голов.
«Нет», — ответила Сюзанна, — «это такое представление, как в театре».
Она дернула Джерико за широкий пиджак.
«Пойдем же».
Он обернулся, его глаза влажно блестели. Мысль о том, что Джерико до слез тронул вид дюжины телеэкранов, заставила Сюзанну испугаться за его нежную душу.
«Все в порядке»,
— заверяла она, оттаскивая Джерико от витрины.
«Они вполне счастливы».
И Сюзанна взяла его под руку. Его лицо вспыхнуло от удовольствия, и они вместе двинулись сквозь толпу. Джерико дрожал, и нетрудно было представить, какое потрясение он только что испытал. Сюзанна воспринимала родное разнузданное столетие как должное, потому что не знала другого. И вот теперь, глядя чужими глазами и слушая чужими ушами, она увидела свое время в другом свете. Увидела, насколько этот век лишен радостей, насколько он груб, хотя настаивает на собственной изысканности и начисто лишен очарования, несмотря на рьяное стремление очаровывать. Однако у Аполлин все увиденное вызывало радость. Она обрела среди прохожих, подхватив длинные юбки, словно вдовушка на разудалой пирушке после похорон.
«Думаю, нам лучше свернуть с главной улицы», — сказала Сюзанна, когда они туда дошли. «Джерико плохо чувствует себя в толпе».
«Что ж, пусть привыкает», —
ответила Аполлин, бросив взгляд на Джерико.
«Очень скоро этот мир станет нашим миром».
И она двинулась вперед.
«Погоди минутку».
Сюзанна бросилась за ней, пока они не потерялись в уличной суете.
«Постой!» — сказала она, беря Аполлин за руку. «Мы же не можем вечно болтаться по городу. Нам надо найти остальных».
«Ну дай мне развлечься!» — воскликнула Аполлин. «Я слишком долго спала. Мне необходимо немного веселья».
«Может быть, позже?» — сказала Сюзанна. «Когда отыщем ковер?»
«К черту ковер!» —
последовал немедленный ответ Аполлин. Во время спора они перекрыли дорогу потоку прохожих, и на них устремлялись недовольные взгляды и проклятия. Проходивший мимо мальчишка плюнул в Аполлин, и она тотчас же с поразительной меткостью ответила ему тем же. Мальчишка ретировался, на его заплеванной физиономии застыло ошарашенное выражение.
«Мне нравится здешний народ», — сообщила Аполлин. «Они не прикидываются любезными».
«Мы снова потеряли Джерико», — заметила Сюзанна. «Черт побери, он ведет себя как ребенок.
Я его вижу!»
Аполлин указала на Джерико. Он стоял, вытягивая шею над толпой, словно боялся утонуть в этом человеческом море. Сюзанна пошла к нему, двигаясь против течения, и это было непросто. Но Джерико не уходил. Он не сводил тоскливого взгляда с неба над головами толпы. Его толкали, пихали локтями, но он все стоял и смотрел в пустоту.
«Мы тебя едва не потеряли», — сказала Сюзанна, добравшись до него.
Он просто ответил.
«Смотри». Сюзанна была на несколько дюймов ниже его, и она внимательно проследила за его взглядом.
«Ничего не вижу».
«Ну, в чем дело на сей раз?» — спросила Аполлин, тоже приблизившись к ним.
«Они такие печальные», — сказал Джерико. Сюзанна оглядела проплывающие мимо лица. Они были раздраженные, иногда скучные или злые, но очень немногие показались ей печальными.
«Ты видишь?» — спросил Джерико, прежде чем она успела возразить. «Эти огни».
«Нет, она их не видит», — уверенно заявила Аполлин. «Она же все-таки чокнутая, или ты забыл? Хотя и владеет менструмом. А теперь пошли дальше».
Джерико перевел взгляд на Сюзанну. Теперь он был совсем близок к тому, чтобы заплакать.
«Ты должна увидеть», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты увидела».
«Не делай этого», — предупредила Аполлин. «Это неразумно».
«Они разного цвета», — продолжал Джерико.
«Вспомни о постулатах», — настаивала Аполлин.
«Цвета?»
— переспросила Сюзанна.
«Как дым вокруг их голов».
Джерико взял ее за руку.
«Ты что, не слышишь?» — надрывалась Аполлин. «Третий постулат Капры гласит...»
Сюзанна уже не обращала ни на что внимания. Она смотрела на прохожих, крепко вцепившись в руку Джерико. Теперь она разделяла не только его чувства, но и панику из-за того, что они зажаты этим пышущим жаром стадом. Нарастающая волна клаустрофобии захлестывала Сюзанну. Она закрыла глаза и приказала себе успокоиться. В темноте она снова услышала Аполлин, толкующую о каких-то постулатах. Потом открыла глаза. То, что она увидела, едва не заставило ее закричать. Небо изменило цвет, будто все дренажные канавы загорелись и улицы заволокло дымом. Однако никто вокруг вроде бы ничего не замечал. Сюзанна обернулась к Джерико за объяснением и на этот раз действительно вскрикнула. Вокруг его головы фейерверком пылал нимб, из которого поднимался столб света и струйки дыма.
«О, Господи!» — воскликнула Сюзанна. «Что творится?»
Аполлин взяла ее за плечо и потянула к себе.
«Отойди!» — закричала она. «Это заразно! После трех — множество!»
«Что?»
«Так гласит постулат!»
Однако Сюзанна не поняла этого предостережения. Первое потрясение перешло в опьянение, и она рассматривала толпу. Глаза ее видели то, о чем говорил Джерико. Волны и струи цвета расплывались вокруг людских тел. Почти все цвета были приглушенными. Иногда просто серыми, порой походили на тусклую постель, но у одного или двоих Сюзанна разглядела чистые краски. Светящийся оранжевый ореол вокруг головы ребенка, восседавшего на шее отца, и павлинью расцветку девушки, смеявшейся над чем-то со своим кавалером. Аполлин снова потянула ее, и теперь Сюзанна послушалась. Однако не успели они сделать шаг, как в толпе позади них раздался крик, потом еще один и еще, и вдруг люди слева и справа принялись вскидывать руки и закрывать глаза. Один человек рядом с Сюзанной упал на колени и стал молиться, другого вырвало. Люди хватались за соседей в поисках опоры и обнаруживали, что страх охватил каждого.
«Чтоб тебя!» — выругалась Аполлин. — Посмотри, что вы наделали!
Сюзанна видела, что цвета ореолов меняются по мере того, как паника охватывает толпу. Сквозь невыразительный серый пробивались дикие пурпурные зеленые краски. Смешанный гул криков и молитв оглушал.
— Но как это вышло? — спросила Сюзанна.
— Постулаты Капры! — прокричала в ответ Аполлин. — После трех — множество!
Теперь Сюзанна уловила мысль. То, что способны утаить двое, становится известно всем, если поделиться знанием с третьим. Как только она увидела то, что видели Аполлин и Джерико, то, что было знакомо им с рождения, пожар распространился. Мистическая зараза за секунды обратила улицу в бедлам. Страх почти мгновенно породил ярость, и толпа принялась отыскивать козлов отпущения, тех, кто вызвал видение. Торговцы всматривались в покупателей и вцеплялись им в глотки. Секретари, ломая ногти, впивались в щеки бухгалтеров. Взрослые мужчины плакали и пытались выяснить, что случилось у своих жен и детей. Потенциальные мистики внезапно обратились в стаю диких собак. Цвета их нимбов потускнели до серых и коричневых оттенков, как экскременты больного. Но это было лишь начало. Когда завязалась потасовка, одна богато одетая женщина с потекшим в пылу борьбы макияжем направила обвиняющий перст на Джерико. «Это он!» — завизжала она. «Это сделал он!» И она бросилась на виновника бед, готовая выцарапать ему глаза. Джерико отступил в гущу людей, когда она двинулась на него. «Держите!» — выкрикнула женщина. «Держите его!» От ее вопли несколько человек из общей свалки забыли о собственных распрях и сосредоточились на новой мишени. Кто-то слева от Сюзанны завопил. «Прикончить его!» Через секунду полетел первый булыжник, ударивший Джерико в плечо. Движение на улице остановилось, поскольку водители, тормозившие из любопытства, подпали под действие видения. Джерико оказался прижатым к стене автомобиля, когда толпа пошла на него. Сюзанна вдруг поняла, что речь идет о жизни и смерти. Испуганные, избитые с толку люди страстно желали растерзать Джерико и порвать на куски каждого, кто попытается его спасти. Еще один камень попал в Джерико, и по щеке у него потекла кровь. Сюзанна рвалась в его сторону, кричала, чтобы он убегал, но он смотрел на приближавшуюся массу народа, словно зачарованный человеческой ненавистью. Сюзанна пробиралась к нему, шагая по капотам и протискиваясь между бамперами, но главари, женщина с размазанной косметикой и еще пара человек, были уже рядом с Джерико. «Оставьте его!» — выкрикнула Сюзанна. Но никто не обратил на нее ни малейшего внимания. В том, как вели себя палачи и жертва, проглядывало что-то ритуальное, словно их тела знали все издревле и не в силах были переписать историю. Заклятие нарушили полицейские сирены. Впервые в жизни Сюзанна ощутила благодарность, услышав этот пронизывающий до кишок вой. Его воздействие было быстрым и ощутимым. Люди в толпе принялись стонать, словно подражали сиренам. Дерущиеся отпускали шеи врагов, остальные с изумлением рассматривали свою растерзанную одежду и окровавленные кулаки. Два человека даже потеряли сознание, поглядев вокруг, а другие снова зарыдали, на этот раз от смущения, а не от страха. Многие рассудили, что свобода лучше ареста, и пустились на утек. После пережитого потрясения они вернулись к привычной слепоте чокнутых и теперь разбегались, тряся головами, чтобы избавиться от последних отблесков видения. Рядом с Джерико появилась Аполлин, успевшая обойти толпу сзади. Она вывела Джерико из жертвенного транса тычками и криками, а потом потащила прочь. И ее помощь подоспела вовремя. Большая часть линчевателей разбежалась, но около дюжины еще не оставили свое намерение. Они жаждали крови и готовы были пролить ее до прибытия властей. Сюзанна огляделась в поисках путей к спасению. Маленькая боковая улочка рядом с главной улицей вселяла надежду. Сюзанна закричала, подзывая Аполлин. Прибытие патрульных машин очень кстати вызвало суматоху. Толпа разбегалась. Однако самые упорные из линчевателей бросились в погоню. Когда Аполлин с Джерико добрались до перекрестка, женщина с размазанной косметикой вцепилась в платье Аполлин. Та отпустила Джерико, повернулась к обидчице и так двинула кулаком ей в челюсть, что женщина повалилась на землю. Полицейские заметили погоню и тоже кинулись за беглецами. Но они не успели предотвратить кровопролитие, потому что Джерико споткнулся. Миг, и толпа нагнала его. Сюзанна протянула ему руку, и в эту секунду, заскрежетав о бордюр, рядом с ней притормозила машина. Дверца распахнулась, и Кэл закричал: «Садись! Садись скорее!» «Подожди!» — ответила Сюзанна. Она оглянулась и увидела, что Джерико прижимается спиной к кирпичной стене, со всех сторон зажатый преследователями. Аполлин уложила еще кого-то из толпы и помчалась к машине. Но Сюзанна не могла бросить Джерико. Она рванулась обратно в сутолоку тел, не обращая внимания на Кэла, призывавшего ее уйти, пока не поздно. Когда Сюзанна добралась до Джерико, тот уже потерял надежду на спасение. Он сползал по стене, прикрывая голову руками от града плевков и ударов. Сюзанна кричала на этих людей, требовала остановиться, но чьи-то руки оттащили ее в сторону. Она снова услышала голос Кэла, но теперь не могла вернуться к нему, даже если бы захотела. «Уезжай!» — выкрикнула она, моля Бога, чтобы Кэл услышал и послушался. А потом она бросилась на самых неистовых мучителей Джерико. Но здесь было слишком много людей, и они тянули ее назад, а некоторые из-под тишка лапали, пользуясь общей суматохой. Она отбивалась и кричала, но дело было безнадежное. В отчаянии Сюзанна потянулась к Джерико и повисла на нем, прикрывая голову свободной рукой под усиливающимся градом ударов. Неожиданно все крики, пинки и толчки прекратились. Это двое полицейских прорвались через кольцо линчевателей. Несколько человек из толпы воспользовались возможностью и сбежали, но большинство не выказывало ни малейшего раскаяния. Совсем наоборот, они вытирали слюну с губ и звенящими голосами оправдывали свою жестокость.
«Это они начали, господин полицейский», — сказал один из линчевателей.
Лысеющий тип. Он походил бы на кассира из банка, если бы кровь не испачкала его руки и рубашку.
«Правда?»
— спросил полицейский, рассматривая чернокожего изгоя и его растерзанную защитницу.
«Вы двое! Поднимайтесь!» — приказал он. «Вам придется ответить на несколько вопросов».